Николай Александрович Добролюбов. Луч света в темном царстве. Гроза. Драма в пяти действиях. Островского. Санкт-Петербург, 1860 год. Незадолго до появления на сцене «Грозы» мы разбирали очень подробно все произведения Островского. Желая представить характеристику таланта автора, мы обратили тогда внимание на явления русской жизни, воспроизводимые в его пьесах, старались уловить их общий характер и допытаться, таков ли смысл этих явлений в действительности, каким он представляется нам в произведениях нашего драматурга. Если читатели не забыли, мы пришли тогда к тому результату, что Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим умением изображать резко и живо самые существенные ее стороны. «Гроза» вскоре послужила новым доказательством справедливости нашего заключения. Мы хотели тогда же говорить о ней, но почувствовали, что нам необходимо пришлось бы при этом повторить многие из прежних наших соображений, и потому решились молчать о «Грозе», предоставив читателям, которые поинтересовались нашим мнением, поверить на ней те общие замечания, какие мы высказали об Островском еще за несколько месяцев до появления этой пьесы. Наше решение утвердилось в вас еще более, когда мы увидели, что по поводу «Грозы» появляется во всех журналах и газетах целый ряд больших и маленьких рецензий, трактовавших дело с самых разнообразных точек зрения. Мы думали, что в этой массе статеек скажется, наконец, об Островском и о значении его пьес что-нибудь побольше того, нежели что мы видели в критиках, о которых упоминали в начале первой статьи нашей «О темном царстве». Смотри «Современник», 1859 год, номер 7, примечание Добролюбова. В этой надежде и в сознании того, что наши собственные мнения о смысле и характере произведений Островского высказано уже довольно определенно, мы и сочли за лучшее оставить разбор «Грозы». Но теперь, снова встречая пьесу Островского в отдельном издании и припоминая все, что было о ней писано, мы находим, что сказать о ней несколько слов с нашей стороны будет совсем не лишнее. Она дает нам повод дополнить кое-что в наших заметках о темном царстве, провести далее некоторые из мыслей, высказанных нами тогда, и, кстати, объясниться в коротких словах с некоторыми из критиков, удостоивших нас прямою или косвенную бранью. Надо отдать справедливость некоторым из критиков. Они умели понять различие, которое разделяет нас с ними. Они упрекают нас в том, что мы приняли дурную методу рассматривать произведение автора и затем, как результат этого рассмотрения, говорить, что в нем содержится и каково это содержимое. У них совсем другая метода. Они прежде говорят себе, что должно содержаться в произведении, по их понятиям, разумеется, и в какой мере все должное действительно в нем находится, опять сообразно их понятиям. Понятно, что при таком различии воззрений они с негодованием смотрят на наши разборы, уподобляемые одним из них приисканию морали к басне. Но мы очень рады тому, что, наконец, разница открыта и готовы выдержать какие угодно сравнения. Да, если угодно, наш способ критики походит и на приискание нравственного вывода в басне. Разница, например, в приложении к критике комедии Островского и будет лишь настолько велика, насколько комедия отличается от басни, и насколько человеческая жизнь, изображаемая в комедиях, важнее и ближе для нас, нежели жизнь ослов, лисиц, тростинок и прочих персонажей, изображаемых в баснях. Во всяком случае, гораздо лучше, по нашему мнению, разобрать басню и сказать: вот какая мораль в ней содержится, и эта мораль кажется нам хороша или дурна, и вот почему, нежели решить с самого начала, в этой басне должна быть такая-то мораль, например, почтение к родителям, и вот как должна она быть выражена, например, в виде птенца, ослушавшегося матери и выпавшего из гнезда. Но эти условия не соблюдены. Мораль не та, например, небрежность родителей о детях. или высказано не так. Например, в примере кукушки, оставляющей свои яйца в чужих гнездах. Значит, басня не годится. Этот способ критики мы видели не раз в приложении к Островскому. Хотя никто, разумеется, и не захочет в том признаться. А еще на нас же с больной головы на здоровую свалят обвинение, что мы приступаем к разбору литературных произведений с заранее принятыми идеями и требованиями. А между тем, чего же яснее? Разве не говорили славянофилы, следует изображать русского человека добродетельным и доказывать, что корень всякого добра – жизнь по старине? В первых пьесах своих Островский этого не соблюл, и потому семейная картина и свои люди недостойны его и объясняются только тем, что он еще подражал тогда Гоголю. А западники разве не кричали? Следует научать в комедии, что суеверие вредно. А Островский колокольным звоном спасает от погибели одного из своих героев. Следует вразумлять всех, что истинное благо состоит в образованности. А Островский в своей комедии позорит образованного Вихарева перед неучим Бородкиным. Ясно, что ни в свои сани не садись и не так живи, как хочется, плохие пьесы. А приверженцы художественности разве не провозглашали, искусство должно служить вечным и всеобщим требованием эстетики? А Островский в доходном месте низвел искусство до служения жалким интересам минуты. Потому доходное место недостойно искусства и должно быть причислено к обличительной литературе. А господин Некрасов из Москвы разве не утверждал, «Большов не должен в нас возбуждать сочувствие, а между тем четвертый акт своих людей написан для того, чтобы возбудить в нас сочувствие к Большову. Стало быть, четвертый акт лишний». А господин Павлов разве не извивался, давая разуметь такие положения? Русская народная жизнь может дать материал только для балаганных представлений.